Валерий Яковлевич Брюсов. Моцарт. Лирический рассказ в 10 главах. Глава 1. Где-то на башенных часах неспешно пробило 2 часа ночи. Протяжный бой с перезвоном колокольчиков как бы разбудил Латыгина. От выпитого вина, вернее, спирта, разбавленного водой, мысли сплетались бессвязно, путались в какие-то узлы и вдруг обрывались. До сих пор он шел машинально, как будто ноги сами вели его, и теперь вдруг заметил, что идет по неверному пути. Бессознательно Латыгин направлялся к той плохонькой гостинице, где жил 2 года назад, при своем приезде в Ха, да и жил-то недолго, всего несколько недель. Латыгин остановился и огляделся. Центр города с каменными небоскребами, с зеркальными окнами магазинов, с электрическими лунами, с широкими асфальтовыми тротуарами остался далеко позади. Начиналось предместье, ведущее к Кскому вокзалу, и вдаль уходила широкая улица, обставленная заборами да деревянными 2-этажными домишками, среди которых одиноко высились 2-3 кирпичных гиганта, бесстильных, ярко выраженного типа доходных домов. Кругом было пусто, ни одного извозчика, ни одного прохожего. Во всех окнах уже было темно. Светилось только одно окошко в большом доме почти под крышей. Какой-то труженик, должно быть, урывал часы у своего сна, чтобы добыть несколько лишних рублей, если не копеек. Надобно было идти домой. Латыгин ясно сознавал это сквозь хмельной туман, застилавший мысли. Куда же, как не домой? Круто свернув в переулок, почти неосвещенный, тускло горели керосиновые фонари, уже погашенные через один, Латыгин зашагал быстрее. После еще нескольких поворотов замелькали слишком знакомые дома и заборы с запертыми воротами. Наизусть известные вывески, те же ямы на изрытом тротуаре, те же доски через постоянные лужи. Куда же, как не домой? Но в то же время идти домой было почти страшно. Латыгину отчетливо представилось лицо жены Мины, которая, вероятно, ждет его. Она знает, что сегодня он получил деньги, 25 рублей, и догадывается, что он не устоял перед искушением, пошел к Карпову, у которого 1 и 20 числа сходятся играть на товарищеских началах. Полгода назад Латыгин проиграл у Карпова 50 рублей, деньги, которые следовало отдать за дочь в гимназию. Мина, может быть, думает, что и сегодня все полученные деньги остались там же. Она встретит попреками, жалобами, и, что всего мучительнее, будет права. Да, в их положении должно теперь рассчитывать каждую копейку, а Латыгин действительно проиграл. Не все деньги, но все же 6 рублей. И за карты, и за вино заплатил 2. От 25 осталось 17. Да, 17. Латыгин потрогал карман, где лежало портмоне с этими деньгами. Потом Латыгину представилось лицо дворника, который будет отпирать ворота. Грубое, дерзкое лицо хама, раболепствующего перед теми, кто бросает ему на чай полтинник, и оскорбляющего тех, кто лишь изредка сует ему в руку гривенник. Латыгину стало почти физически больно, когда вспомнились унизительные подробности того, как дворник, заглянув в окошечко и узнав пришедшего, не спешит отворять ворота. Потом запахивает их, едва дав пройти, еще злобно что-то ворчит вслед, нарочно почти громко, чтобы были слышны ругательные слова. Вспомнились стихи Пушкина. «О, бедность, бедность, как унижает сердце нам она!» Но сейчас же вспомнились другие стихи великого поэта. Вспомнился Моцарт и Сальери. Соседи в насмешку прозвали Латыгина Моцартом, как музыканта, скрипача. Они не знают, как они близки к правде. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских. Что пользы, если Моцарт будет жив? Латыгин был уже у своих ворот, надо было звонить. Он, однако, помедлил еще несколько мгновений. Постарался выяснить, пьян он или нет. Кажется, он все осознает и рассуждает логично. Но все же было выпито лишнее, притом спирт, разбавленный водой, пьянит больше, чем простая водка. Чтобы еще отдалить минуту, когда надо браться за звонок, Ладыгин задал себе еще вопрос. Говорит ли жене о проигранных 6 рублях? Завтра, может быть, он получит жалование за месяц у Андроновых? Срок, собственно, послезавтра, но завтра урок. Может быть, удастся совсем скрыть от жены проигрыш? И вдруг Латыгину стало мучительно стыдно, нестерпимо оскорбительно, что он может думать об этом, волноваться из-за 6 рублей, он, который вправе был бы бросать сотни, тысячи, да и в самом деле еще не так давно швырял, если не тысячи, то сотни. Злобно сжав зубы, Латыгин резко дернул ручку звонка. Прозвучал неприятный надтреснутый звон колокольчика. Улица была пустынна, дома по обеим сторонам стояли хмуро и безмолвно. Еще не начинало светать, и тьма казалась мертвой. Небо было в сером тумане. Потом издали опять полетел перезвон башенных часов. Било 3:15. Тогда послышались шаги дворника, не то в валенках, не то в каких-то туфлях. Он долго гремел ключами, дважды посмотрел в окошечко в воротах, наконец отпер. Ладыгин быстро сунул ему в руку приготовленный 2-гривенный. Он дал бы и больше, но чувствовал, что будет смешно. Все же, проходя по двору, он явственно слышал за собой недовольное бормотание и мог разобрать слова «шатаются» тоже музыканты. Моцарт. Глава 2. Латыгины занимали маленькую квартирку в полудеревянном флигеле в глубине двора. Внизу были каменные погреба, служившие для барских квартир другого большего дома, фасадом выходившего на улицу. Деревянный верх флигеля был приспособлен под жилье. 2 крохотные комнатки, 3-я – темная, и кухня, бывшая в то же время и прихожей, так как через нее был единственный вход. Зимой во флигеле было нестерпимо холодно, порой не больше 6-7 градусов. Если бы даже топить втрое больше, чем сколько позволяли себе Латыгины, невозможно было удержать тепло в ветхих стенах, и нельзя было защититься от стужи и сырости, проникавших из погребов снизу. Но квартира была совершенно уединенная. Латыгин мог хотя бы целый день играть на своей скрипке, не мешая никому. Никто не мешал и ему, кроме криков на дворе, к которым он скоро так привык, что просто не слышал их. Разве уж очень выдастся голосистый разносчик, предлагающий клубника, малина, черносмородина. Это уединение и заставляло Моцарта держаться за свою квартиру. Нигде он не получил бы за ту же скудную плату такой обособленности ото всех. Чтобы попасть к себе, Латыгину надо было взойти по темной и грязной лестнице с обтертыми ступенями, очистить которую не было никакой возможности. Уже проходя через двор, он увидел у себя в окнах свет. Стало быть, жена не спала и дожидалась. При звуке шагов по лестнице отворилась верхняя дверь, и Мина показалась в 4-угольном просвете, тонкая, стройная, еще изящная, несмотря на все лишения жизни, словно картина в раме на фоне белого света. Свет был за спиной Мины, и Латыгин не мог различить ее лица, но знал, что на нем укор и вопрос. И потому, сделав над собой усилие, быстро переступил последние ступени и почти вспрыгнул на верхнюю площадку, протягивая обе руки. Латыгин быстро проговорил, предупреждая все упреки. «Нина, прости, я виноват». Но она не взяла его рук и не дала обнять себя, но молча посторонилась, дала ему пройти, затворила и заперла дверь. Потом пошла за ним с лампой в руке. Когда же он, миновав столовую, прямо вошел в спальню, спросила коротко и сухо. «Ты, может быть, хочешь есть? Ты голоден?» Латыгин обрадовался, что Мина заговорила о другом, что роковое объяснение, может быть, отложено будет до утра, и отвечал торопливо. «Нет, благодарю, ты знаешь, я зашел к Карпову не играть так, посидеть, и засиделся. Упрашивали очень. Мне самому досадно, что так поздно, но мы ужинали. Только я очень устал, я лягу, да и ты ложись. Напрасно ждала меня». Мина все молча продолжала смотреть в лицо мужа. Конечно, поняла, что он пил, и вдруг, поставив на стол лампу, сама упала на свою кровать и зарыдала, повторяя только: «Ах, Родион! Ах, Родион!» Если бы жена встретила бранью, Латыгину было бы легче. Бывали у них ссоры, когда доходило почти до драки. Мина вне себя бросала в мужа графин, пресс-папье, что попадало под руку. Бывали безобразные сцены, когда Латыгин чувствовал озлобление и на брань отвечал бранью, на обвинения обвинениями. Тогда они говорили друг другу жестокие слова, которые после стыдно было вспомнить. Но перед этими почти безмолвными слезами Латыгин сознавал себя бессильным, безоружным. В ту минуту, считая жену бесконечно правой, он сознавал себя преступником. Беспредельная жалость к этой женщине, которая 12 лет переносила с ним все неудачи и беды его тревожной жизни, заливала его душу. В то же время также беспредельно ему было жаль себя, полунищего, полупьяного, стоящего здесь, в этой убогой комнатке ночью, после грубой попойки, в среде грубых и низменных приятелей, перед рыдающей женой. Мина все рыдала, пряча голову в подушку, чтобы не разбудить дочь, спавшую в соседней темненькой комнате. А Латыгин стал перед кроватью на колени и лепетал бессвязно оправдание. «Милая, Мина, Миночка, ну прости меня. Я негодяй, я поступил низко. Ты здесь тревожишься, ждешь меня, а я ушел пьянствовать вместе с какими-то чиновниками, писцами, телеграфистами. Но пойми, работаешь дни, недели, месяцы, наконец, становится нестерпимо. Хочется хоть раз позволить себе что-нибудь. И ты же понимаешь, неужели есть для меня какая-нибудь радость в обществе этих Карповых? Мне с ними говорить не о чем. Но надо хоть на час забыться, вот выпить несколько рюмок проклятого спирта, почувствовать себя прежним, с прежней волей, с прежними надеждами. Но, конечно, конечно, этого не должно быть. Это больше не будет никогда, клянусь, никогда более. Но ты должна понять, это только чтобы забыться, на один час забыться только». Мина приподняла голову от подушки и горестно прошептала: «А я? А почему я не стараюсь забыться? Мне разве легче живется?» Латыгин не нашел, что ответить, и опять залепетал свои оправдания и уверения. Слова соскальзывали у него с губ как-то сами собой, а сам он думал: «В самом деле, мы оба несчастны, мы могли бы понять друг друга. Почему же мы никогда не говорим откровенно? Почему вместо того, чтобы идти к Карпову, я не пришел к жене, и мы вместе плакали бы, и, может быть, было бы нам обоим так хорошо? Ведь правда, она очень несчастна, очень». Между тем рыдания Мины постепенно стихали. Сначала она сопротивлялась, потом дала мужу поцеловать себя. Еще после села на постели и спросила деловым тоном: «Говори, сколько растранжирил?» Вульгарное слово больно укололо Латыгина. Опять он почувствовал себя чужим с этой женщиной, но, сдержав себя, ответил кротко. «Я не играл, Мина, совсем не играл». Это была ложь. «Я только заплатил за вино несколько рублей, рубля 2-3». Мина всплеснула руками. 3 рубля! А у Лизочки башмаки в дырах, в гимназию ходить стыдно». С новой силой охватило Латыгина чувство унижения от того, что он должен рассчитывать каждый рубль. О, бедность, бедность, как унижает сердце нам она! Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. В эту минуту Латыгин ненавидел жену за ее мелочность, за ее мещанство, за ее неспособность понять его, своего мужа. Она говорит со мной, как если бы я был Карпов, телеграфист, живущий от 20 числа до 20. Моя истинная жена не она, а моя скрипка. Ты знаешь, кто я и что я. И Латыгин вдруг встал с колен. Ему уже было все равно, что еще скажет жена. Он готов был встретить все ее упреки спокойным презрением. Но порыв Мины прошел. Он был создан нервным напряжением всего дня, утренним приключением с соседями, мучительным ожиданием мужа, невеселыми, одинокими думами об их положении. Обратив внимание на мужа, Мина увидела, как он бледен, как дрожат его руки. В свою очередь, ей стало невыносимо жаль его, и она тоже стала просить прощения. «Прости меня, Родион, я не хотела обидеть тебя. Деньги твои, ты их зарабатываешь, но нам этот год так тяжело живется. И потом, что я без тебя пережила? Соседи узнали, что я немка, и тут целой толпой кричали, чтобы мы уезжали сейчас же. Я боялась одно время, что ворвутся и начнут бить, а я была одна, и Лизочка еще не приходила. А какая же я немка, я и слова по-немецки не знаю. Разве я виновата, что мой отец был немец? Да и куда мы отсюда пойдем? Осень, все квартиры заняты, и не пустят, узнав, почему уезжаем. Я весь день проплакала, только от Лизочки скрывала, тебя ждала, а ты не идешь». Она опять заплакала, на этот раз от воспоминаний о перенесенной обиде. Но то были уже добрые, тихие слезы. Она плакала, как маленькая девочка, которую наказали несправедливо. Родиону вспомнилась невольно Мина такой, какой была 13 лет тому назад, когда он с ней познакомился, скромной, робкой, запуганной девушкой, тоненькой-тоненькой, как былинка, с гладко зачесанными белокурыми волосами Гретхен, с глазами всегда не то изумленными, не то испуганными. Вспомнились первое свидание в Москве, в Сокольниках, день темнеющий между красных сосен и та скамейка, на которой он, Родион, тогда еще юноша, ученик консерватории, впервые обнял и поцеловал Мину и сказал, что любит ее. Какая она была тогда маленькая, словно вся исчезла в его объятиях, как птичка в зажавшей ее руке. Впрочем, не такая ли маленькая она и теперь? Не та же ли перед ним девочка Мина, несмотря на эти 12 лет и их дочь Лизочку, и все, что было пережито потом? Еще раз чувства Латыгина изменились. Он подошел к постели, сел рядом с Миной, обнял ее. Не так ли они сидели в тот лунный вечер на скамейке в Сокольниках? Что годы, если в душе все та же любовь и та же радость сжимать это хрупкое маленькое тело? Мина прошептала тихо, словно делая последнее усилие. «Ложись, Родя, скоро 3 часа, завтра у тебя урок, надо тебе выспаться». Латыгин постарался как бы не слышать последнего слова, которого не сказала бы та Мина. Но он еще теснее прижал к себе жену, и при слабом свете маленькой лампы ее лицо ему представилось девически свежим и молодым. Он различил слабый запах духов, которым у Мины всегда была слабость, которую она никак не могла преодолеть, и это почему-то ему казалось бесконечно трогательным и прекрасным. Было ли то влияние выпитого вина, но уже все рисовалось Латыгину, как нежная сказка, красивая мелодия. Он ближе наклонился к лицу Мины. «И ты ложись, моя девочка», — шептал он. «Ты устала, бедная. Я замучил тебя сегодня, но я тебя люблю, очень, всегда люблю. И ты не верь другому. Ты моя Мина, Миночка, милая, маленькая». Он расстегивал пуговицы ее платья, словно они были любовники, а не муж и жена, 12 лет ложившиеся спать в одной комнате. Вид худенького, изможденного тела жены вызвал новый порыв жалости и нежности. Латыгин опять встал на колени и целовал жену в грудь и плечи. А она, стыдясь, как девушка, стыдясь всего больше неожиданных ласк, от которых так отвыкла за последние годы, сопротивлялась и торопилась сама снять кофточку, юбку, башмаки. «Я люблю тебя, Мина», — повторил Латыгин. «Тише, тише, Лизочка услышит», — останавливала жена. Она покраснела, гася лампу. Стало темно в маленькой комнатке, почти сплошь заставленной двумя кроватями и большим странным комодом. Было тихо за окнами и тихо в доме. Только часы в столовой как-то хрипло стучали, качая свой маятник. Два голоса, подавленные до последнего шепота, еще говорили что-то. И, заглушая поцелуями, чтобы не разбудить дочь, двое любовников, муж и жена, прижимались друг к другу на узкой постели. И каждый из них был счастлив в эту минуту тем избыточным счастьем, которое приходит после слез и волнения. Хотелось не думать ни об чем ином, все забыть, чтобы живым истинным было вот только это мгновение, этот поцелуй в черной темноте.